Глава 46. Тодо Хирамацу принял из рук Марика личное послание Таранаги и сломал печати. В свитке коротко сообщалось о произошедшем в Юкосе. Таранага подтверждал, что намерен предстать перед советом регентов. Хирамацу предписывалось до прибытия господина охранять от любого вторжения границы и перевалы, открывающие дорогу в Канто, но пропускать беспрепятственно любых посланцев Исида или гонцов с Востока и даже оказывать им всяческое содействие. Кроме того, свиток содержал распоряжение относительно отступника-христианина Янзин-сан. «А теперь расскажите мне все, касающееся господина Таранаги, что видели и слышали в Юкосе». Марика исполнила просьбу. «Скажите мне, что вы думаете обо всем этом?» Марика опять подчинилась. «Что случилось между вами и моим сыном во время Тяно-Ю?» Она в точности передала, что происходило. «Мой сын сказал, что наш господин потерпит поражение?» «Перед второй встречей с господином Дзотаке?»
«Да, господин».
«Вы так думаете?»
«О, да, господин».
В комнате на самом верху главной замковой башни, которая господствовала над всем городом, наступило долгое молчание. Хирамацу встал и подошел к бойнице в толстой каменной стене. Ему было трудно держать меч. Боль в спине и суставах ослабляли хватку железного кулака. «Я не понял».
«Что?»
«Ни моего сына, ни нашего господина. Мы можем разбить Исида, какое бы войско он ни двинул против нас. А что касается решения предстать перед советом регентов...» Она играла веером, любуясь вечерним, усыпанным звездами небом. Хирамацу внимательно посмотрел на нее. «Вы очень хорошо выглядите, Марико-сан, будто помолодели». «В чем секрет?»
«У меня нет никаких секретов, господин», — ответила она хрипло, потому что горло вдруг пересохло. Она ждала, что мир сейчас разлетится вдребезги, но опасное мгновение миновало, и старик снова обратил свой проницательный взор на город, раскинувшийся внизу.
«А теперь расскажите мне, что случилось с тех пор, как вы уехали из Осаки. Все, что вы видели, слышали, в чем принимали участие», — потребовал он. Она закончила свой рассказ далеко за полночь, изложила все обстоятельно и точно, за исключением того, как далеко зашли ее отношения с Андзин-сан. Даже здесь она была достаточно осторожна, чтобы не скрывать своего восхищения им, его умом и смелостью, или того, как его ценит Таранага. Тем временем Хирамацу продолжал расхаживать по комнате. Движение облегчало боль. Все совпадало с отчетами Ясинаки и Оми, даже тирада, которую выдал Дзотаке перед тем, как спешно отбыть в Синаны. Теперь железный кулак понял многое из того, что раньше было ему неясно, и получил достаточно сведений, чтобы принять обоснованное решение. Кое-что из рассказанного Марика возмутило его и даже заставило еще сильнее не взлюбить сына. Он мог понять, что двигало бунтара, но не принимал этого в расчет. Что-то возмущало его и в чужеземце, а кое-что заставляло им восхищаться. «Вы сами видели, как он вытолкнул нашего господина на безопасное место?»
«Да, господин Таранага давно уже был бы мертв, господин, если бы не он. Я совершенно уверена, он три раза спасал нашего господина при бегстве из Осокского замка, на борту галеры в гавани Осаки и во время землетрясения. Я видела мечи, которые выкопал Оми-сан, они были изогнуты, как лапша, и никуда не годились».
«Вы думаете, Андзин-сан действительно мог совершить сеппуку?»
«Да. Клянусь своим христианским богом, я считаю, что он принял такое решение. Только Оми-сан помешал ему. Господин, я считаю, что он достоин звания самурая и хатамото».
«Я не спрашивал вашего мнения».
«Прошу простить меня, господин, конечно, вы не спрашивали. Но этот вопрос все еще крутится у вас в голове».
«Вам мало наставлять этого капитана? Вы беретесь читать чужие мысли?»
«О, нет, пожалуйста, извините меня, господин, конечно, нет». Она постаралась придать самый умильный тон своему голосу. «Я только старалась ответить главе нашего рода в меру своих скромных способностей. Интересы нашего господина для меня на первом месте, ваши на втором».
«Это так?»
«Пожалуйста, извините меня, но нет необходимости спрашивать. Отдайте приказ, господин, я все выполню».
«Почему вы такая гордая, Марико-сан?» — спросил он испытующе.
«Прошу извинить меня, господин. Я была груба. Я не заслужила такого...»
«Я знаю. Никто из женщин не заслужил», — Хиромацу хохотнул. «Но бывают времена, когда мы нуждаемся в вашей женской, холодной, жестокой, злобной, изощренной, практичной мудрости. Вы, женщины, намного умнее нас, правда?»
«О, нет, господин», — пролепетала она, соображая, что у него на уме.
«Я признаю это только потому, что мы сейчас одни. Если повторить такое перед всеми, люди скажут, что железный кулак выжил из ума, и ему пора распроститься с мечами, обрить голову и возносить молитвы Будде, вымаливая прощение за смерть людей, чью душу он отправил в великую пустоту. И они будут правы».
«Нет, господин, ваш сын был прав. Пока наш господин не кончил свои дни, вы не можете отступать. Ни вы, ни господин мой муж, ни я».
«Да, но все равно я был бы очень рад сложить оружие и молиться, чтобы Будда упокоил меня и всех, кого я убил».
Некоторое время он всматривался в темноту ночи, ощущая груз лет. Потом снова взглянул на Марико. На нее было приятно смотреть. Приятнее, чем на любую другую женщину из тех, кого он знал. «Что?»
«Ничего, Марико-сан. Я вспомнил, как впервые увидел вас.
Это случилось, когда Хиромацу тайком заложил душу Городе, чтобы заполучить изящное неземное существо в жены сыну, тому самому сыну, что зарубил собственную мать, единственную женщину, которую по-настоящему любил Хиромацу.
Почему я добивался для него Марико? Потому что хотел досадить Тайко, который тоже домогался ее. Досадить противнику и ничего больше. А была ли неверна мне моя наложница? — спросил себя старик, бередя старую рану. О, боги! Когда предстану перед вами, я потребую ответа и на этот вопрос. Я хочу знать, да или нет, я требую правды. Я думаю, это ложь, но бунтар рассказал, что застал ее наедине с мужчиной, растрепанную, в кимоно, без пояса, задолго до моего возвращения. Это могла быть ложь, не правда ли? Или правда? Это должна быть правда. Разве мой сын отрубил бы голову своей матери, если бы не был уверен?
Марико разглядывала морщины, избороздившие лицо Хиромацу. Его кожа натянулась, местами шелушилась от возраста. Но в руках, в развороте плеч еще чувствовалась былая сила. «О чем вы думаете?» — вертелось на языке. «Ей нравился этот человек. Вы все-таки видите меня насквозь? Вы знаете обо мне и Анзин-сан? Вы догадались, что я трепещу от любви к нему, что если мне придется выбирать между ним, вами и Таранагой, я выберу его?»
Хиромацу стоял у бойницы и смотрел на город. Пальцы его поглаживали ножны и рукоятку меча. Он совсем забыл о них. Хиромацу задумался о Таранаге и о том, что несколько дней назад бросил ему в лицо Дзатаки с негодованием, которое он разделял. «Да, конечно, я хочу завоевать Канто и вывесить мое знамя на стенах замка Веда и сделать его своим. Я никогда не хотел этого раньше, но теперь хочу», — признался Дзатаки. «Но таким путем это не сделает чести ни моему брату, ни вам, ни мне, никому, кроме Исида, крестьянина, который ее не заслуживает». «Тогда поддержите господина Таранагу. С вашей помощью, Тара...» «Зачем? Чтобы мой брат стал сёгуном и уничтожил наследника?» «Он сто раз говорил, что поддерживает наследника, и я ему верю. Нами будет править Миновара, а не выскочка-крестьянин и ведьма Сиба, не так ли? Если умрет Таранага, эти глупцы будут хозяйничать в стране 8 лет, пока Яймон не достигнет совершеннолетия. Почему не дать господину Таранаге 8 лет? Он Миновара. Он 1000 раз говорил, что передаст власть Яймону. Где у вас мозги? В заднице? Таранага не враг вам или Яймону. Ни один Миновара не преклонял колен перед крестьянином. Он наплевал на честь свою и всех нас, вашу и мою. Они осыпали друг друга бранью, проклятиями и даже чуть не подрались, поскольку беседовали вдали от посторонних глаз. «Ну давай!» — издевался он над Затаки. «Вытаскивай свой меч, предатель! Ты предал брата, главу рода! Я глава своего собственного рода! У нас одна мать, а не отец! Отец Таранаги с позором прогнал мою мать! Я не буду помогать Таранагину, если он отречется и вспорит себе живот, поддержу Судару!» «В этом нет нужды», — сказал себе нынешний ночью Хиромацу, все еще разъяренный. «Не стоит делать этого, пока я жив, или смиренно покоряться. Я главнокомандующий. Мой долг — защищать честь и дом моего господина даже от него самого. Так что я решил. Пожалуйста, извините меня, господин, но на сей раз я ослушаюсь, на сей раз я обманул. Я объединюсь с вашим сыном и наследником, господином Сударой, и его женой, госпожой Гензика. Вместе мы объявим малиновое небо, как только прекратятся дожди и начнем войну. Я запру вас в замке Эда и буду защищать, что бы вы ни говорили, чего бы то ни стоило, пока последний человек в кантоне падет в битве с врагом». Гёка была рада вновь оказаться дома, в Мисиме, среди своих девушек и конторских книг, счетов, долговых расписок, заемных писем. «Вы хорошо поработали», — похвалила она своего главного счетовода. Сморщенный человечек благодарно откланялся и захромал домой, а мама Сан с угрожающим видом повернулась к главному повару. 13 серебряных тюдзинов, 200 медных момны за еду на 1 неделю.
«О, пожалуйста, извините меня, хозяйка, из-за слухов о войне цены взлетели до небес», — повел наступление толстый повар. «На все — рыбу, рис, овощи, даже соевый соус вздорожал вдвое за последний месяц, а саке и того больше. А ты работай, работай в душной горячей кухне, которую давно пора перестроить, дорого. О, за 1 неделю я накормил 172 гостя, 10 куртизанок, 11 голодных учениц, 4 поваров, 16 служанок и 14 слуг. Прошу извинить меня, хозяйка, но моя бабушка очень больна, так что я вынужден взять отпуск на 10 дней. Гёко начала аккуратно рвать на себе волосы, так чтобы показать всю глубину своего отчаяния, но не испортить внешность. Затем отослала его, сказав, что разорена, уничтожена, что, лишившись такого прекрасного главного повара, принуждена будет закрыть самый известный чайный домик в Мисиме, что по его вине ей придется выкинуть на снег всех этих преданных девушек и честных, но несчастных слуг. «Не забывай, что надвигается зима!» — выкрикнула она напоследок. Потом, оставшись в одиночестве, сопоставила доходы с расходами и выяснилось, что доходы вдвое превысили ее ожидания. Саке показалось ей вкуснее обычного. Да, цены на продукты подскочили, но то же случилось и со спиртным. Она сразу же написала сыну Водовару, где у нее был винокуренный заводик, и приказала удвоить выпуск саке. Потом разобралась в неизбежных ссорах девушек, выгнала 3, 4 наняла, отправила человека за сводней и подписала контракты с 7 куртизанками, которые ей очень нравились.
«И когда бы вы хотели принять этих почтенных дам, Гёко-сан?» — жеманно улыбнулась старуха, радуясь щедрым комиссионным.
«Сейчас же! Ну, давай, поторопись!»
После этого она позвала застройщика и обсудила с ним планы расширения чайного домика, чтобы было где разместить новых подопечных. Наконец-то выставлен на продажу участок на 6-й улице, госпожа. Хотите, чтобы я приобрел его сейчас?»
Несколько месяцев Гёка ждала этого, но сейчас замотала головой и велела застройщику подыскать 4 тё пустующих земель на холме к северу от города.
«Но не делай этого сам, используй посредников. Не жадничай. И я не хочу, чтобы стало известно, что земля покупается для меня».
«Но 4 тё — это
по меньшей мере 4, может быть, и 5 через 5 месяцев. Но только выбери, понимаешь, их надо будет записать на этих людей».
Она передала ему список доверенных лиц, через которых требовалось совершить сделку, и поспешила выпроводить застройщика, в мыслях своих уже видя обнесенный стенами квартал в пределах процветающего города. От радости Гёка даже рассмеялась. После этого она побеседовала с каждой куртизанкой. Кого похвалила, кого побронила, ругалась и плакала. Некоторых повысила в классе, некоторых понизила, соответственно, пересмотрев цены на их услуги. В самый разгар этих хлопот явился Оми.
«Извините, но Кику-сан плохо себя чувствует», — сказала мама-сан. «Ничего серьезного. На ней, бедняжке, плохо сказываются перемены погоды».
«Я настаиваю на том, чтобы увидеться с ней».
«Извините, Оми-сан, но вы, конечно, не настаиваете. Кику-сан принадлежит вашему сюзерену, не так ли?»
«Я знаю, кому она принадлежит», — вскричал Оми. «Я хочу видеть ее, только и всего».
«О, извините, разумеется, вы имеете полное право кричать и ругаться. Извините, пожалуйста. Пожалуйста, но простите, она нездорова. Загляните сегодня вечером, или, может быть, позднее, или завтра. Что я могу поделать, Оми-сан? Если ей станет лучше, может быть, я извещу вас, если вы скажете, где остановились». Он назвал ей адрес, поняв, что ничего не добился, и выскочил из чайного домика, желая разнести в щепки всю Мисиму. Гёка надолго задумалась о Буми. Потом послала за Кику и сообщила, что наметила для нее на 2 вечера в Мисиме. «Может быть, нам удастся убедить нашу госпожу Тода отложить отъезд на 4-5 дней, дитя. Я знаю с полдюжины мужчин, которые отвалят сказочные деньги за то, чтобы ты скрасила им вечер. А теперь, когда такой великий даймё выкупил твой контракт, никто не осмелится тронуть тебя ни разу, так что ты сможешь только петь, танцевать и представлять пантомимы. Ты станешь нашей первой гейса».
«А бедный Оми-сан, хозяйка, я не помню случая, чтобы он так злился, уж извините, но он так кричал на вас».
«Что такое его крики, когда ты теперь наложница великого даймя, наибогатейшего поставщика риса и шелка? Сегодня вечером я сообщу Оми, где ты будешь петь в последний раз, но предупрежу, что ему придется подождать. Я устрою его в соседней комнате. Ожидаю, он выпьет очень много саке, а обслужит его Акика. Потом не лишне будет спеть ему 1-2 печальные песни. У нас нет еще полной уверенности насчет Таранага сама, правда? Мы пока не получили очередного взноса, не говоря уже об окончательном расчете».
«Пожалуйста, извините меня, но, может быть, лучше выбрать Тёка. Она красивее, моложе и приятнее. Я уверен, он останется доволен».
«Да, дитя, но Акика сильная и очень опытная. Когда мужчинами овладевает безумие такого рода, они все становятся очень грубыми. Грубее, чем ты можешь вообразить. Оми-сан не исключение. Я не хочу, чтобы Тёка пострадала. Акика любит опасность. Умеренное насилие ее только подстегивает. Она вынет жало из его прекрасного шипа. Теперь поторопись, надень свое лучшее кимоно и воспользуйся самыми хорошими духами». Кику ушла готовиться, а Гёка заторопилась отдать распоряжение по дому.
Управившись с этим и всем остальным, даже с официальным приглашением на чай 8 самых влиятельных мама-сан в Миссиме для обсуждения одного крайне важного дела, она с удовольствием окунулась в ванну. Ах! Наконец, в нужное время прекрасный массаж, духи, сурьма и белила, прическа, новое просторное кимоно редкого сжатого шелка. Потом в означенный час явился ее любовник. Это был школяр, 18 лет, сын обедневшего самурая по имени Инари.
«О, как вы прекрасны! Я сразу кинулся сюда, как только от вас принесли записку», — сказал он с придыханием. «Удачно ли вы съездили? Я так рад, что вы вернулись. Благодарю вас за подарки. Меч прекрасен, кимоно тоже. Как вы добры ко мне!»
«Да, я добра», — согласилась она про себя, хотя вслух это отрицала. Скоро она уже лежала рядом с ним, потным и вялым. «Ах, Инари!» — дивилась она. «Твой прозрачный пест совсем не такой, как у Анзин-сан, но то, что ты не добрал в размере, восполняется ошеломляющей энергией».
«Почему ты смеешься?» — спросил он сонно.
«Потому что ты сделал меня счастливой», — вздохнула она, радуясь, что ей повезло получить изрядное образование. Она весело щебетала, осыпала его подарками и ласками, пока он не уснул. Ее руки и голос, привычные к таким вещам, легко помогли им достичь желаемого. Мыслями она была далеко. Она размышляла о Марико и ее любовнике, обдумывая разные хитрые ходы. Какой силы должен быть нажим на госпожу Тодда? И кому их можно выдать? Кем пригрозить? Очень осторожно, конечно. Таранагой, бунтарой или кем-нибудь еще, христианским священником, какая в этом выгода, или господином Киямой, ведь любой скандал, связывающий благородную госпожу Тодо с чужеземцем, расстроит брак ее сына с внучкой Киямы, сделает ли ее сговорчивой угрозу разоблачения, или оставит все как есть, может, это сулит какие-то выгоды. Жаль, Марико, такая красивая женщина могла бы стать прекрасной куртизанкой. Жаль, Анзин-сан, он так умен, на нем можно было бы неплохо поживиться. Как мне с умом использовать их тайну, чтобы извлечь выгоду до того, как они погибнут? «Будь осторожной, Гёка!» — предостерегла она себя. «Осталось совсем немного времени, чтобы, используя, распорядиться новыми секретами. Например, о оружиях и снаряжении, припрятанном крестьянами Ванзира, или о мушкетном полку, его численности, командирах организации и количестве ружей, или о Таранаге, который ночью в Якосе от души порезвился с Кику. 100 проникновений силой 30-летнего мужчины в классическом ритме. 6 мелких толчков, 5 глубоких. Потом он спал, как ребенок. Разве так ведет себя человек, которого гложет тревога, а? А как мучился этот девственник с танзурой? Голый повалился на колени, чтобы выпросить у христианского бога прощения за то, что собирался согрешить с девушкой, и замолить другой грех, настоящий, который совершил в Осаке, выдав тайну исповеди прокаженного господину Хариме. Пригодится это Таранаге? Бесконечное излияние о том, что шептали ему на исповеди, затем молитва с плотно закрытыми глазами, прежде чем бедный глупец неумело развел бедра девушки и излился раньше времени, как грязная ночная тварь. Сколько ненависти! Такие корчисты, да, настоящая агония. А как быть с тем, что второй повар Роми сболтнул служанке, та своему любовнику, а это последний Акика? Повар подслушал, как Оми и его мать сговаривались убить Косиги и Ябу, их сюзерена. Ага, выдать этот секрет все равно, что выпустить кошку среди голубей Ябу. Может, эту тайну про Оми и Ябу предложить Затаки? Или шепнуть Таранаге? А слова Дзатаки, которые тот пробормотал во сне, девушка запомнила их и пересказала мне на следующий день за целый серебряный цюдзин. Оказывается, господин Исида и госпожа Асиба едят вместе и спят вместе. Дзатаки сам слышал их стоны и крики, как будто Ян пронзал инь.
Гёка состроила брезгливую мину. «Удивительно, правда? Такие важные персоны. И еще одно удивительное обстоятельство. Достигая облаков и дождя, а также несколько раз до этого господин Дзатаки называл девушку Асибой. Любопытно, правда?» «Не запоет ли столь желанный всем Дзатаки другую песню, если Таранага предложит ему в награду саму Асибу?»
Гёка хихикнула, радуясь тому, что мужчины легко изливают самые поразительные тайны вместе со своим отрадным соком.
«Он изменится», — пробормотала она уверенно.
«О, да, очень».
«Что?»
— Ничего, ничего, Инари-тян, сладко ли тебе спалось? Что?
Она улыбнулась и позволила ему снова уснуть. Потом, когда он собрался с силами, стала ласкать его руками и губами, доставляя наслаждение и наслаждаясь.
— А где сейчас англичанин, святой отец?
— Я точно не знаю, Родригес. Должно быть, на одном из постоялых дворов к югу от Миссимы. Я послал слугу узнать, где именно.
Алвита подобрал остатки подливки хлебной коркой.
— Когда вы будете знать?
— Завтра наверняка.
Мне хотелось бы повидать его еще раз. — Он в порядке?
— спокойно спросил Родригес.
— Да.
Судовой колокол ударил 6 раз. 3 часа дня.
«Он рассказывал вам, что случилось с ним после отъезда из Осаки?»
«Я узнал кое-что. От него и от других. Это длинная история, есть что порассказать. Сначала разберусь с письмами, а потом поговорим».
Родригес откинулся на спинку стула в своей маленькой каюте на корме.
«Хорошо? Очень хорошо!»
Он посмотрел в резко очерченное лицо иезуита, пронзительные карие глаза с желтыми крапинками, кошачьи глаза.
«Послушайте, отец, — начал он, — англичанин спас мне жизнь и корабль. Конечно, он враг, еретик, но это капитан, один из лучших в мире. Ничего нет плохого в том, чтобы уважать врага, особенно такого, как он.
Господь наш Иисус простил своих врагов. Тем не менее, они распяли его».
Алвита спокойно выдержал взгляд капитана.
«Но мне он тоже нравится. По крайней мере, я его хорошо понимаю. Давайте пока оставим его на какое-то время».
Родригес кивнул, соглашаясь. Он заметил, что тарелка священника пуста, потянулся через стол и подвинул к нему поближе большое блюдо.
«Отец, здесь осталось еще немного каплуна. Хотите хлеба?»
«Спасибо, не откажусь. Я и не понимал, как голоден».
Священник с удовольствием отломил еще одну цыплячью ножку, взял резаного шалфея и луку, а также хлебных крошек, которыми была нафарширована птица, потом полил все это остатками густого соуса.
«Вина?»
«Да, спасибо».
«А где остальные ваши люди, отец?»
«Я оставил их на постоялом дворе около порта».
Родригес выглянул в иллюминатор, который выходил в сторону Нумадзу, пристани и порта. Справа по борту виднелось устье реки Кана, где вода была темнее, чем в море. Взад-вперед сновали рыбацкие лодки.
«Этот ваш слуга, которого вы послали, святой отец, ему можно доверять? Вы уверены, что он найдет нас?»
«О, да. Они, конечно, пробудут там по крайней мере 2 дня».
Алвита решил не говорить о том, что заподозрил, а точнее о том, что заподозрил брат Мигель, поэтому ограничился тем, что добавил:
«Не забывайте, они путешествуют с большой помпой. Тодо Марико занимает высокое положение, и гербы Таранаги еще чего-то дозначат, их везде принимают с почетом. Весть об их прибытии разнесется на 4 мили вокруг, что да как».
«Да где остановились?» — Родригес рассмеялся.
«Англичанин в почете? Кто поверит в такое? Как какой-нибудь сифилитичный даймё?»
«Не совсем так, капитан. Таранага сделал его самураем и хатамото».
«Что?»
«Теперь капитан Блэкторн носит 2 меча.
и пистолеты. Он теперь доверенное лицо Таранаги. В какой-то мере и его протеже.
Англичанин?
Да.
Алвита умолк и продолжал есть. Вы знаете, почему?
Не отставал Родригес. Да, отчасти. Ему повезло, капитан.
Расскажите, хотя бы вкратце. Подробности оставим на потом.
Анзин Сан спас Таранаги жизнь даже 3 раза. Дважды во время бегства из Осаки.
Последний раз в Идзу во время землетрясения.
Алвита с удовольствием обгладывал мясистое бедрышко каплуна. Капли сока стекали по его черной бороде. Родригес ждал продолжения, но священник больше не проронил ни слова. Взгляд моряка опустился на бокал, который он грел в руках. Поверхность густого красного вина тускло поблескивала. После долгой паузы он промолвил:
«Для нас очень плохо, что этот чертов англичанин втерся в доверие к Таранаге. Нам этого совсем не надо, верно?»
«Я с вами согласен.
И все равно мне бы хотелось повидаться с ним».
Священник помалкивал. Родригес дал ему подчистить содержимое тарелки, предложил еще, веселость покинула его. Покончив с крылышком, священник выпил еще один бокал вина. Потом достал из буфета бутыль прекрасного французского коньяка и плеснул себе немного. «Родригес, не хотите рюмочку?»
«Благодарю вас».
Моряк следил за тем, как Алвита наливает орехово-коричневый напиток в хрустальный сосуд. Вино и коньяк прислал святому отцу из личных запасов отец-инспектор, сказавший при этом: «Конечно, Родригес, вы тоже можете отдать им должное вместе с отцом Алвита. Ступайте с Богом, пусть он присмотрит за вами и поможет благополучно вернуться в порт домой. Благодарю вас, ваше преосвященство».
«Да, благодарю, но не за то, — горько подумал Родригес, — что приказали адмиралу послать меня на эту проклятую посудину под команду иезуита и вырвали из объятий бедняжки Грасии.
Мадонна, жизнь так коротка, слишком коротка и слишком опасна, чтобы тратить ее на сопровождение этих отвратных священников, даже отца Алвита, самого приличного из них. И от того самого опасного, Мадонна, помоги мне». «О, вы уезжаете, Руцан, так быстро, как жаль, я скоро вернусь, моя дорогая. О, извините, я буду скучать, и я, и дитя».
На миг он задумался, не взять ли ее с собой на борт Санта-Филиппы, но сразу же отбросил эту мысль. Слишком опасно для нее, для него и для корабля. «Извини, я скоро вернусь».
«Мы будем ждать, Руцан. Пожалуйста, простите меня, что я так расстроена. Извините».
Хотя и с трудом, коверкая слова, она пыталась говорить на португальском и настаивала, чтобы он называл ее христианским именем Грасия, а не японским «нян-нян», которое так мило звучит и означает «кошечка».
Оно очень подходит ей, а главное, гораздо больше нравится ему. Он покинул Нагасаки с тяжелым сердцем, проклиная всех священников и адмиралов. Скорее бы, скорее кончилось лето и осень. Скорее бы поднял якоря черный корабль, трюмы которого уже ломятся от слитков. Скорее бы отправиться домой, богатым и независимым. А что потом? Проклятый вопрос, полностью завладевший им: что будет с ней и ребенком? Мадонна, помоги мне решить.
«Прекрасный обед, Родригес», — похвалил Алвита, играя хлебным мякишем. «На доброе здоровье!» — Родригес сразу стал серьезным. «Какие у вас намерения, отец? Мне хотелось бы...»
Он остановился на середине предложения и выглянул наружу, потом, не удовлетворившись этим, встал из-за стола, прохромал к иллюминатору, выходящему на берег, и посмотрел в него.
«В чем дело, Родригес?» «Я подумал, что наступает отлив. Хочу проверить со стороны моря».
Он отодвинул занавеску, но так и не смог разглядеть носовой якорь.
«Извините меня, я на секунду, отец».
Он вышел на палубу. Вода плескалась о якорную цепь, которая углом поднималась из мутной воды. Никакого движения. Потом появился легкий след, и корабль начал слегка смещаться, занимая новое положение по мере отлива. Он проверил, как стоит судно относительно берега, на месте ли вахтенные, все было в полном порядке. Ни одной лодки поблизости. День прекрасный, туман давно рассеялся. До берега около Кабельтова, достаточно далеко, чтобы не допустить внезапного вторжения на борт и в стороне от морских путей, ведущих к пристаням. Его корабль «Санта-Филиппа», быстроходный двухмачтовый парусник, оснащенный как шлюп, имел японский корпус, приспособленный под португальские паруса и такелаж. Такие суда называли «лорча». На нем имелось 4 бортовых орудия и по 2 маленьких носовых и кормовых. Команда его состояла из 30 человек. Родригес осмотрел город и холмы за ним.
«Пезаро!»
«Да, сеньор?»
«Приготовь баркас. Я собираюсь попасть на берег еще засветло. Хорошо, он будет готов?» «Когда вы вернетесь?»
«На рассвете».
«Ну и отлично. Я поведу береговую партию, 10 человек».
«Не смей соваться на берег, Пезаро! Кинзиру!» «Мадонна, что с твоими мозгами?»
Родригес широко расставил ноги и облокотился о планшир. «Скверно, что все так маются!» — конючил боцман Пезаро, опустив крупные мозолистые руки.
«Я поведу людей сам и обещаю, что все будет спокойно. Мы уже 2 недели сидим здесь, как в клетке. Портовые власти сказали Кинзиру, так что прости!» «Кинзиру есть кинзиру, будь оно неладно, помнишь? Это тебе не Нагасаки!»
«Да, клянусь кровью Христа, очень жаль!» Здоровяк боцман обиделся.
«Подумаешь, прикончили одного японца, одного убили, 2 тяжело ранили, тьму народу покалечили, изуродовали девушку, прежде чем самураи остановили побоище. Я предупреждал вас перед выходом на берег, но Мадзу не Нагасаки. Ведите себя прилично, Мадонна. Вам повезло, что удалось сбежать, потеряв только одного моряка. Они имели законное право убить вас всех 5.
Их закон, капитан, это не наш закон, проклятые обезьяны. Обычный скандал в борделе.
Да, но его начали вы. Власти запретили нам сходить на берег. Вы все под арестом, ты в том числе».
Родригес переставил ногу, чтобы облегчить боль.
«Потерпи, Пезаро! Как только святой отец уедет, мы уйдем отсюда!»
«С приливом? На рассвете? Это приказ?»
«Нет, пока нет. Пока только приготовь баркас. Со мной поедет Гомес».
«Возьмите меня тоже, а, пожалуйста, капитан! Сил моих нет торчать на этой проклятой посудине!»
«Нет! И не вздумайте сойти на берег сегодня вечером, ты или кто-нибудь из наших!»
«А если вы не вернетесь на рассвете?»
«Вы будете гноить здесь якорь, пока я не вернусь, ясно?»
Недовольство боцмана усилилось. Он поколебался, потом буркнул. «Да, ясно, клянусь богом».
«Хорошо».
Родригес спустился вниз. Алвита спал, но проснулся сразу же, как только капитан открыл дверь каюты.
«Но? Все нормально?» — спросил он.
«Да, просто прилив сменяется отливом». Родригес глотнул немного вина, чтобы отбить противный вкус во рту. «Бунт на корабле — чертовски неприятная штука.
Если бы Пезаро не повиновался, пришлось бы продырявить ему башку, заковать в кандалы, всыпать 50 леньков, протащить под килем или применить еще одно из 100 наказаний, предусмотренных морскими уставами для поддержания дисциплины.
Без дисциплины корабль погибнет. Что дальше, отец? Выходим на рассвете?
А как с почтовыми голубями?»
«Они в хорошей форме. У нас их 6 штук. 4 из Нагасаки, 2 из Осаки».
Священник посмотрел на солнце. До заката еще 4 или 5 часов. Времени для отправки птиц с первым шифрованным сообщением достаточно. Он долго его обдумывал. Таранага подчинился приказу совета регентов. «Собираюсь в Эда, потом в Осаку. Буду сопровождать Таранагу в Осаку. Он разрешил строить собор в Эда. Подробное сообщение перешлю с Родригесом».
«Вы не попросите немедленно подготовить 2 птиц для Нагасаки и 1 для Осаки», — сказал Алвита. «Потом поговорим. Я не поплыву с вами обратно. Я думаю попасть в Эда сушей. На это уйдет вся ночь и завтрашний день. А сейчас я сажусь писать подробное сообщение, которое вы отвезете отцу-инспектору и вручите только ему лично, в руки. Вы сможете отплыть сразу же, как только я кончу письма?»
«Да. Если будет слишком поздно, я подожду до рассвета. Здесь на 10 лиг кругом полно отмели и движущихся песков».
Алвита согласился. «Еще 12 часов ничего не решат. Было бы намного лучше, если бы он смог сообщить новости прямо из Йокосе. «Покарай, Боже, того дьявола, который истребил птиц!» «Потерпи», — сказал он себе, — «к чему такая спешка? Разве терпение не главное правило нашего ордена? Терпение! Все приходит к тому, кто ждет и работает. Что значит 12 часов или даже 8 дней? Они не могут изменить ход истории. Смерть была предопределена еще в ЕКСЭ».
«Вы поедете вместе с англичанином?» — уточнил Родригес. «Как раньше?»
«Да. Из этого я отправлюсь в Осаку. Буду сопровождать Таранагу. Мне бы хотелось, чтобы вы сделали остановку в Осаке на случай, если отец-инспектор вдруг окажется там, отправится туда из Нагасаки до вашего приезда или едет туда сейчас. Письмо вы можете отдать отцу Сольди и его секретарю, но только ему».
«Хорошо. Я буду рад уехать. Мне здесь не нравится.
С Божьей помощью мы можем все тут изменить, Родригес. Если на то будет Божья воля, мы обратим в нашу веру всех здешних язычников».
«Аминь!»
— Родригес переменил положение ноги, уменьшив нагрузку, и пульсирующая боль в ней сразу прекратилась. Он выглянул в окно, потом нетерпеливо встал.
«Я схожу за голубями сам. Пишите свое письмо, потом поговорим об англичанине».
Родригес вышел на палубу и выбрал голубей в корзинах. Когда он вернулся, священник уже достал особое перо, не толще иглы на конце, чернила, и записывал кодированное послание на тонких листочках бумаги. Скатав листочки в трубку, Алвита вложил их в маленькие патрончики, запечатал контейнеры и выпустил птиц. Все три голуби сделали круг над кораблем, потом цепочкой потянулись на запад, к полуденному солнцу. «Мы поговорим здесь или спустимся ниже?»
«Здесь.
Тут прохладнее». Родригес отослал вахтенного сьюта на середину корабля, чтобы тот не мог подслушать. Алвита устроился в морском кресле. «Сначала о Таранаге». Он коротко поведал капитану о том, что случилось в Йокосе, опустив историю с братом Жозефом и свои подозрения относительно Марика и Блэкторна. Родригес был не менее его ошеломлен известием о том, что Таранага собрался предстать перед советом регентов.
«Сложил оружие? Это невозможно! Теперь нам ничто не угрожает. Черный корабль вне опасности. Церковь станет богаче. Мы разбогатеем. Благодарение Господу, всем святым и Мадонне. Это самая лучшая новость, какую вы только могли принести, отец. Мы в безопасности,
если так захочет Бог». Таранага обеспокоил меня одним своим заявлением. Он сказал следующее: «Я могу освободить Анзин-сан и отдать ему корабль со всеми пушками». Хорошее настроение Родригесу сразу испарилось.
«Эразм все еще в Эда? В распоряжении Таранаги?»
«Да. Освобождение англичанина может повлечь серьезные последствия».
«Серьезные? Имея на борту пушки и маломальски приличную команду с Блэкторном во главе. Эта посудина разнесет черный корабль в дребезги, если застигнет его между Японией и Макао. У нас нет судов сопровождения, только маленький фрегат, который не способен противостоять Эразму. Он сможет танцевать вокруг нас, и мы должны будем спустить флаги».
«Вы уверены?»
«Да! Богом клянусь, это будет избиение младенцев!»
Родригес сердито стукнул кулаком.
«Но подождите. Англичанин сказал, что из его команды уцелело 12 человек. И не все моряки. Многие купцы. К тому же большинство изнурено цингой. Их слишком мало, чтобы управлять кораблем. Команду он может набрать только в Нагасаки или Макао. В Нагасаки ему стоит только кинуть клич, и набежит куча голодранцев. Там есть такие, что лучше бы держать его подальше оттуда и от Макао.
Ну, а если, скажем, он наберет команду из местных жителей?»
«Вы имеете в виду головорезов Таранаги или Вако? Думаете, что после капитуляции Таранаги все его люди станут ронинами, да? Если англичанина будет достаточно времени, он сумеет обучить их с легкостью. Боже мой, прошу меня извинить, отец, но если англичанин рекрутирует самураев или Вако, нельзя так рисковать, он слишком опасен. Мы все видели это в Осаке. Дать ему полную свободу в этой проклятой Азии с самурайской командой...»
Алвита следил за Родригесом еще более озабоченной. «Я думаю, следует послать еще одно сообщение отцу-инспектору. Он должен знать. Вдруг это окажется очень серьезно. Он придумает, что делать?» «Я знаю, что делать!» Родригес с размаху грохнул кулаком по планширу, вскочил и повернулся к борту спиной. «Слушайте, отец, слушайте мою исповедь. В первую ночь, самую первую ночь на галере, когда мы вышли из Анзира в море, он стоял рядом со мной возле борта. Сердце тогда подсказывало мне, что его нужно убить. Еще раз во время шторма, Господи Иисусе, помоги мне, я послал этого сукина сына на нос и умышленно отклонился по ветру без предупреждения, чтобы утопить его. Он не был привязан страховочным концом, но англичанин не упал за борт, как случилось бы с любым другим. Я подумал, это перст Божий, и еще больше укрепился в уверенности, когда позже он выказал себя умелым рулевым и спас мой корабль. И потом, когда судно оказалось в безопасности, а меня смыло волной, и я пускал пузыри, моей последней мыслью было, что это божья кара за попытку его убить. Ты не должен был так поступать с капитаном, он никогда бы так не поступил. Я заслужил это. А после, когда я остался жив, а он склонился надо мной, чтобы дать мне напиться, я был пристыжен и снова просил прощения у Бога и клялся, дал священный обет помочь ему. Мадонна, он запнулся, испытывая сильнейшие душевные муки. Этот человек спас меня, несмотря на то, что я неоднократно пытался его убить. Я видел это по его глазам, он спас меня, помог выжить. А сейчас я собираюсь его уничтожить.
Почему?
Адмирал был прав. Только чудо спасет нас, если англичанин выйдет в море на Эразме, вооруженный, с маломальски приличной командой.
Блэкторн и Марика спокойно спали в ночной тиши маленького домика, одного из множества строений, составлявших постоялый двор Камелии на 9-й Южной улице. В каждом таком домике было по 3 комнаты. Марика вместе с Тиммако занимали одну комнату, Блэкторн — другую, а третья, которая имела выходы на веранду и улицу, пустовала, выполняя роль столовой и гостиной.
«Вы думаете, это безопасно?» — тревожился Блэкторн. «Не лучше ли, чтобы здесь спали Ясинак, служанки или охрана?»
«Нет, Андзин-сан, на самом деле нет никакой опасности. Будет приятно побыть одним. Этот постоялый двор считается самым красивым в Удзу. Здесь чудесно, не так ли?»
Это было правдой. Каждый маленький домик на сваях окружала веранда, на которую вели 4 ступени, все из прекрасного дерева, отполированного до блеска. Каждая постройка стояла отдельно, в 50 шагах от других, в окружении собственного ухоженного садика, в пределах большого сада, обнесенного высокой бамбуковой стеной. Здесь были устроены ручейки, маленькие прудики с лилиями и водопады. Попадалось много цветущих деревьев. Одни сильнее пахли днем, другие — ночью, но все распространяли райское благоухание и радовали глаз. Чистые каменные дорожки, заботливо снабженные навесами, вели к ваннам, холодным, горячим и очень горячим, питаемым природными источниками. Разноцветные фонари, вышколенная прислуга, разговаривающая в полголоса, чтобы не заглушать шум деревьев, журчание воды и пение птиц.
«Конечно, я попросила 2 домика, Андзин-сан, один для вас и один для меня. К сожалению, свободен был только один. Ясинака даже порадовался, что ему не придется распылять людей. Он поставил часовых на каждой тропинке, так что мы в безопасности, никто нас не побеспокоит, как бывало в других местах. Что плохого в том, что у нас 1 комната здесь, 1 там, а Тиммако делит со мной спальню?»
«Действительно, ничего. Я никогда не видел такого красивого места. Как вы умны и как красивы.
А вы и так добры ко мне, Андзин-сан. Примем ванну, потом поужинаем. Можно будет выпить саке сколько угодно».
«Прекрасная перспектива на вечер».
«Отложите свой словарь, Андзин-сан, пожалуйста».
«Но вы всегда заставляете меня заниматься».
«Если вы отложите вашу книгу,
Я открою вам одну тайну.
Какую?
Я пригласила Йосинака-сан поужинать с нами и нескольких дам, чтобы немного развлечься.
О,
да. После того, как я уйду, вы выберете себе одну из них, ладно?
Но это помешает вам спать.
Обещаю, что я буду спать крепко, любовь моя. Серьезно говоря, перемена пойдет нам на пользу.
Да, но на следующий год, не сейчас.
Будьте серьезны.
Я и так серьезен.
Ах, в таком случае, если вдруг передумаете, вежливо отошлите ее. После того, как Йосинака уйдет со своей дамой. Кто знает, какой ночной Ками может разыскать вас тогда?
Что?
Я сегодня ходила по лавкам.
Да, и что купили?
Очень интересные вещицы.
Она приобрела набор приспособлений, которые им показывала Кику. И много позже, когда Йосинака ушел, а Тимако караулила на веранде, преподнесла его Блэкторну с низким поклоном. Он принял дар с напускной церемонностью, и они вдвоем подобрали кольцо для удовольствия.
«Это выглядит не очень острым, Андзин-сан, да? Вы уверены, что оно подойдет?»
«Да, если вы не против. Но перестаньте смеяться или все испортите. Уберите свечи».
«Ох, нет, пожалуйста, я хочу посмотреть».
«Ради бога, перестаньте смеяться, Марика».
«Но вы тоже смеетесь».
«Неважно, погасите свет или... Ну, теперь гляди, что ты наделала».
«Ох,
перестань смеяться, нехорошо прятать голову в футоны». «Позднее, тревожно, Марика».
«Да, мой любимый».
«Я... не могу найти его».
«Ох, да, я помогу тебе».
«А, все, нормально, нашел. Я лежал на нем».
«Ох, так ты не против?»
«Нет, если только чуть-чуть. Ну, не встает. Все из-за этих разговоров. Придется подождать, ладно?»
«О, я не против. Это я виновата, что смеялась. Андзин-сан, я люблю тебя. Пожалуйста, извини».
«Я тебя прощаю».
«Мне нравится трогать тебя».
«Я никогда не знал ничего подобного твоим прикосновениям».
«Что ты делаешь, Андзин-сан?»
«Надеваю его».
«Это трудно?»
«Да, перестань смеяться».
«Ой, прости меня, пожалуйста. Может быть, я...»
«Перестань смеяться,
пожалуйста, прости меня».
Потом Марика мгновенно уснула, полностью вымотавшись. А Блэкторн нет. Это было прекрасно, но несовершенно. Поглощенный заботой о ней, он скорее доставил удовольствие, чем получил его. «Да, это было сделано для Марика», — подумал он с любовью. «Но одно абсолютно точно. Я знаю, что полностью удовлетворил ее. В этот раз я совершенно уверен». Он заснул. Позднее сквозь сон до него донеслись голоса, перебранка, пересыпанная португальскими словами. Сначала он подумал, что грезит, потом узнал голос. «Родригес». Марика что-то пробормотала во сне. Послышался шум шагов, кто-то шел по тропинке. Он встал на колени, пошатываясь, борясь с охватившей его паникой, поднял ее, словно куклу, подошел к Сёдзи и остановился. Дверь открыли снаружи. Это была Тимако. Служанка потупилась и закрыла глаза. Блэкторн последовал за ней и осторожно положил Марика, все еще полусонную, на одеяло. Затем тихо пробрался обратно в свою комнату. Его бил озноб, хотя ночь была теплой. Блэкторн ощупью нашел свое кимоно и заторопился на веранду. Йосинака поднялся уже на вторую ступеньку.
«Нандеска, Йосинака-сан!
Гамен насай,
Андзин-сан!» —
произнес Йосинака, указал на огни у дальних садовых ворот и добавил много слов, которых Блэкторн не понял. Основной смысл их сводился к тому, что у ворот стоит чужеземец, который хочет повидать капитана, что гостю велели подождать, а он повел себя как даймё, хотя и не является таковым, заявил, будто не может ждать, и попытался проложить себе путь силой, но его остановили. Чужеземец утверждает, что он друг Андзин-сан.
«Эй, англичанин! Это я, Васко Родригес!» «Эй, Родригес!» — радостно вскричал Блэкторн. «Все нормально. Хай, Йосинака-сан! Карева ватасино ити юдзиндес! Он мой друг! А, содес! Хай, дамо!» Блэкторн сбежал по ступенькам и устремился к воротам.
Позади он услышал голос Марика: «Нандзя, Тимако!» и ответный шепот, после чего она властно позвала: «Йосинака-сан! Хай тода сама!» Блэктор наглянулся. Самурай подошел к лестнице и направился к комнате Марика. Ее дверь была закрыта, снаружи стояла Тимако. Скомканная постель служанки осталась у хозяйского порога, где Тимако обычно и спала, потому что госпожа, конечно, не желала ночевать с ней в одной комнате. Йосинака поклонился двери и начал рапортовать. Между тем Блэкторн босой шел по дорожке, сияя радостной улыбкой и не сводя глаз с Родригеса. Свет факелов играл на серьгах португальца и пряжке его щегольской шляпы. «О, Родригес, как хорошо снова повидать тебя! Как нога? Как ты меня отыскал? Мадонна, ты вытянулся, англичанин, похудел? Да, сильный, здоровый, ведешь себя как чертов даймё!» И Родригес стиснул Блэкторна в медвежьих объятиях. «Как твоя нога? Болит, дерьмо проклятое, но работает. А нашел я тебя, потому что расспрашивал всех и каждого, где остановился знаменитый Андин Сан, важный чужестранец, разбойник и негодяй с голубыми глазами». Они дружно хохотали, обмениваясь похабными шуточками, не обращая внимания на самураев и слуг, окруживших их. Блэкторн тут же послал за саке и увлек португальца за собой. Они шли в развалочку моряцкой походкой. Правая ладонь Родригеса по привычке обнимала рукоять рапиры. Большой палец левой руки он держал за широким поясом поближе к пистолету. Блэкторн был выше на несколько дюймов, но португалец превосходил его шириной плеч и имел более мощную грудную клетку. Йосинака ждал на веранде. «Домой приготовь, Йосинака-сан!» — поблагодарил самурая Блэкторн и указал Родригесу на подушку. «Давай потолкуем здесь». Родригес уже занес ногу над ступенькой, но был остановлен Йосинакой, который вырос перед ним, указал на рапиру и пистолет и вытянул вперед левую руку ладонью вверх. «Дадзо!» — Родригес нахмурился. «Е, самурай сама! Домой! Дадзо!» «Е, самурай сама, е!» — повторил Родригес более резко. «Ватаси юдзин андзинсан, не?» Блэкторн выступил вперед, забавляясь неожиданной стычкой. «Йосинака-сан, сиката ганай, не?» — спросил он с улыбкой. «Родригес, ватаси юдзин, вата... гамен насай андзинсан, кинзиру!» Йосинака крикнул что-то повелительное. Самураи мгновенно метнулись вперед и обступили Родригеса. Йосинака опять протянул руку. «Дадзо!» «Эти дерьмом набитые шлюхи очень обидчивы, англичанин!» — обронил Родригес, широко улыбаясь. «Отошли их, а! Я еще никогда не отдавал своего оружия!» «Подожди, Родригес!» — торопливо произнес Блэкторн, чувствуя неладное. Потом обратился к Йосинаке. «Дамо! Гамен насай! Родригес юдзин! Вата! Гамен насай анзинсан! Кинзиру!» И грубо к Родригесу. «Уйма!» Родригес рявкнул в ответ. «Ие! Вакаримаска!» Блэкторн поспешно встал между ними. «Ну, Родригес, что тут такого, правда? Пусть Йосинака возьмет оружие, ничего не поделаешь. Это из-за госпожи Тода Марика сама. Она здесь. Ты знаешь, как они щепетильны в отношении оружия, когда дело касается даймё и их жен. Мы так проспорим всю ночь. Какая разница?» Португалец заставил себя улыбнуться. «Конечно, почему бы и нет? Хай! Сиката ганай, самурай сама, содес!» Он поклонился с изяществом придворного, но несколько принужденно, отцепил рапиру у ножных от пояса, вынул из-за него пистолет и протянул охране. Йосинака сделал знак самураю, который взял оружие и побежал к воротам, где и положил его, встав рядом, как часовой. Родригес начал подниматься по лестнице. Йосинака снова вежливо и твердо попросил его подождать. Другой самурай вышел вперед с намерением обыскать гостя. Взбешенный Родригес отскочил назад. «Я, кинзиру, клянусь богом, что за...» Самураи налетели на него, крепко схватили за руки и тщательно обыскали. Они нашли маленькую оловянную фляжку и два ножа за голенищами сапог. Еще один был пристегнут ремешком к левой кисти. Один маленький пистолет скрывался за подкладкой камзола, другой — под рубашкой. Блэкторн осмотрел пистолеты. Оба были заряжены. «А тот пистолет тоже был заряжен?» «Конечно! Это ведь враждебная нам страна! Разве ты не заметил, англичанин? Прикажи им отпустить меня!»
«Несколько странно для человека, собравшегося навестить друзей ночью, а?»
«Я уже сказал тебе, это враждебная нам страна. Я всегда так вооружаюсь. Что тут необычного, Мадонна? Вели этим негодяям отпустить меня!»
«Это все?»
«Разумеется. Пусть они отпустят меня, англичанин!»
Отдав пистолеты самураям, Блэкторн подошел к Родригесу и тщательно прощупал обратную сторону широкого кожаного пояса португальца. Из потайного кармана он вытащил стилет, очень тонкий и упругий, сделанный из лучшей дамасской стали. Есинака обругал самураев, которые проводили обыск, те извинились, а Блэкторн воззрился на Родригеса. «А еще?» — спросил он, поигрывая стилетом. Португалец смотрел на него, сохраняя каменное выражение на лице. «Я скажу им, где и как смотреть, Родригес. Как это делают испанцы? Некоторые из них, а?
Плевал я на твои угрозы!
Поторопись!» Не получив ответа, Блэкторн шагнул вперед с ножом в руке. «Дадзо! Исинака-сан! Ватас!» Родригес хрипло сказал: «В шляпе!» И Блэкторн остановился. «Хорошо!» — кивнул он и снял с португальца широкополую шляпу.
«Ты не будешь? Не будешь учить их этому?»
«Почему бы и нет?»
«Осторожней с перьями, англичанин, я ими дорожу!»
Лента на шляпе была широкой и жесткой, перья роскошными, как и сам убор. В ленте скрывался тонкий стилет, специально изготовленный для таких случаев. Отменная сталь легко изгибалась.
Есинака еще раз обругал своих самураев.
«Перед Богом спрашиваю, это все, Родригес?»
«О, Мадонна, я же сказал тебе, поклянись!»
Родригес повиновался.
«Есинака-сан, Имайтибан, дамо!» — бросил Блэкторн. «С ним теперь все нормально, благодарю вас».
Есинака отдал приказ. Его люди освободили Родригеса. Тот потер затекшие руки.
«Теперь я могу сесть, англичанин?»
«Да». Родригес вытер пот красным платком, взял свою оловянную флягу и сел по-турецки на подушку. Есинака остался неподалеку. На веранде все самураи, кроме четверых, вернулись на свои посты.
«Почему вы такие грубые? Они и ты, англичанин. Я никогда не сдавал оружие раньше. Разве я убийца?»
«Я спросил тебя, все ли оружие ты отдал, и что услышал? Ложь?»
«Я тебя не понял, Мадонна. Почему вы обошлись со мной, как с преступником?»
Родригес был вне себя.
«В чем дело, англичанин? Что тут такого? Вечер испорчен. Ну да ладно, я их прощаю. И тебя. Ты был прав, а я нет. Извини. Я рад видеть тебя».
Он отвинтил крышку и предложил Блэкторну флягу.
«Угощайся. Прекрасный коньяк.
Выпей первым». Лицо Родригеса мертвенно побледнело.
«Мадонна, ты думаешь, я принес тебе яду?»
«Нет. Но пей первым». Родригес выпил. «Еще». Португалец повиновался, потом вытер рот тыльной стороной руки. Блэкторн взял фляжку. «Салют!» — он наклонил ее и сделал вид, что глотает, украдкой заткнув горлышко фляжки языком, чтобы жидкость не попала в рот, как не хотелось ему выпить.
«А!» — выдохнул он. «Это было прекрасно. Оставь ее себе, англичанин, это подарок.
От доброго святого отца или от тебя?»
«От меня!»
«Ей-богу!»
«Клянусь Богом, Пресвятой Девой, тобой и ими!» — выпалил Родригес. «Это подарок от меня и от Святого Отца. Ему принадлежат все запасы спиртного на Санто-Филиппе, но его Преосвященство сказал, что я могу распоряжаться ими наравне с отцом Алвита. На борту еще дюжина таких фляжек. Это подарок. Где твои хорошие манеры?»
Блэкторн притворился, что пьет, и вернул фляжку. «Вот. Хлебник еще». Родригес чувствовал, как спиртное растекается по жилам, и порадовался, что, получив от Алвита полную фляжку, вылил ее содержимое, тщательно вымыл сосуд и наполнил коньяком из своей бутылки.
«Эх, Мадонна, прости меня», — взмолился он, — «прости меня за то, что я усомнился в святом отце. О, Мадонна, во имя Господа нашего и твоего Сына Иисуса Христа, сойди на землю и сделай так, чтобы мы могли доверять священникам».
«В чем дело?»
«Ничего, англичанин. Я только подумал, что мир — поганая выгребная яма, если нельзя доверять никому. Я пришел к тебе как друг, повидаться, перекинуться парой слов, а теперь мир для меня раскололся».
«Ты пришел с миром?»
«Да».
прихватив целый арсенал. Я не хожу без оружия, потому и жив еще.
Салют! Здоровяк мрачно поднял свою фляжку и сделал глоток. Черт бы побрал этот мир! Черт бы побрал все это! И меня, англичанин, это я! «Васко Родригес, капитан португальского военного флота, а не какой-то зачуханный самурай. Я обменялся с тобой многими оскорблениями, но по дружбе. Хотел повидаться с приятелем, вот потерял его. Это чертовски печально».
«Да.
Мне не следует горевать, но я горюю. Дружба с тобой очень осложняет мне жизнь».
Родригес встал, пытаясь унять боль в спине, но потом снова сел.
«Ненавижу сидеть на этих проклятых подушках. Мне нужны стулья на корабле».
«Ну, салют, англичанин. Когда я был на Меделе, а ты повернул по ветру, это было сделано нарочно, чтобы сбросить меня за борт, так?»
«Да», — подтвердил Родригес и встал. «Да, и я рад, что ты спросил об этом, ибо меня мучит совесть. Я рад, что представился случай объясниться. Сам я вряд ли открылся бы. Да, англичанин, я не прошу прощения, понимания или чего-то еще, но я рад признаться в этом позоре перед тобой».
«Думаешь, я поступил бы так же?»
«Нет, но впоследствии, со временем, кто знает, никогда не знаешь, как поведешь себя в момент испытаний».
«Ты пришел убить меня?»
«Нет, не думаю. Это не было главной моей мыслью, хотя мы оба знаем, что мой народ, моя страна только выиграют от твоей смерти. Жаль, но это так. Как глупа жизнь, да, англичанин?»
«Я не хочу твоей смерти, капитан. Мне нужен только черный корабль».
«Слушай, англичанин», — продолжал Родригес без всякой злобы, «если мы встретимся в море, ты на своем корабле, я на своем. Позаботься сам о своей жизни. Именно это я и пришел сказать тебе, и только. Говорю как другу, ибо мне все-таки хочется остаться твоим другом. Я твой должник навеки, везде, кроме моря.
Надеюсь, что я захвачу твой черный корабль. Салют, капитан». Родригес гордо ударился. Йосинака и самураи проводили его. У ворот португалец получил свое оружие и вскоре исчез в ночной темноте. Йосинака подождал, пока часовые не вернутся на свои места, и пошел к себе. Блэкторн так и сидел на подушке. Улыбающаяся служанка, которую он послал за саке, прибежала с подносом. Она наполнила его чашку и приготовилась ухаживать за господином, но Блэкторн ее отпустил. Теперь он остался один. Ночные звуки окружили его. Шорохи, плеск водопада, копошение ночных птиц. Все было как раньше, но необратимо изменилось. Опечаленный, Блэкторн потянулся к бутыли, чтобы налить себе еще саке, но рядом зашуршал шелк, и бутылочку взяла рука Марика. Она плеснула саке в его чашку и не забыла про себя. «Дамо, Марико-сан».
«Да это Симаси Тензин-сан».
Она устроилась на другой подушке, и оба отведали подогретого хмельного напитка.
«Он хотел убить вас, не так ли?»
«Не знаю, я не уверен».
«Что значит «обыскивать» по-испански?»
«Испанцы иногда раздевают пленных догола, потом ищут в самых укромных местах. И не сказать, чтобы нежно. Это называется «обыскивать консигнифика» со значением. Иногда они используют ножи».
«Боже!» — она пила и слушала, как вода плещется среди камней. «Здесь то же самое, Энзин-сан. Иногда. Вот почему глупо позволять, чтобы тебя поймали. Если ты попался, это бесчестье, что бы ни сделали с тобой. Лучше не давать себя схватить, правда?»
Он посмотрел на нее при свете фонарей, который раскачивал легкий прохладный бриз. «Йосинака поступил правильно. Обыск был необходим. Это ваша идея, да? Вы приказали Йосинаке обыскать португальца».
«Пожалуйста, простите меня, Анзин-сан. Надеюсь, это не создало никаких затруднений. Я просто боялась за вас».
«Спасибо тебе», — сказал он, перейдя на латынь, хотя и сожалел о случившемся. «Если бы не этот обыск, он все еще имел бы друга. Может быть», — поправил он себя.
«Ты говоришь так из вежливости», — заметила она.
Но это был мой долг. Марика успела накинуть верхнее голубое кимоно поверх ночного и заплести волосы в косы, спадавшие до пояса. Она оглянулась на дальние ворота, контуры которых проступали сквозь деревья.
«Вы очень умно поступили со спиртным, Андзинсан. Я чуть не ущипнула себя от злости, сообразив, что забыла предупредить Ясинаку. Очень умно, что вы заставили его выпить дважды. У вас часто пользуются ядами?»
«Иногда. Кое-кто применяет яды. Это грязный прием».
«Да, но очень действенный. У нас такое тоже бывает».
«Ужасно, правда, не доверять никому».
«О нет, Андзинсан, извините», — не согласилась она. «Это только одно из самых важных жизненных правил. Ни больше, ни меньше».